В основу нашей сегодняшней проповеди мы возьмем 16 стих 2 главы послания апостола Павла к римлянам. Звучит он так. «В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». В своем послании к римлянам апостол Павел затрагивает все основные фундаментальные истины Евангелия. В сегодняшней беседе мы ограничимся этим одним стихом. Пусть Господь сам даст нам разуметь Его великие и важные истины, упомянутые именно в этом прочитанном тексте. Павел говорит о великом суде, о том страшном событии, которое ожидает все человечество в будущем. В этом стихе выражены три мысли. Первое, что Богом назначен определенный день, в который Он будет судить людей. Затем, что суд этот будет по благовествованию, который возвещает Павел. И в-третьих, что Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа. Человеку, естественно, при жизни избегать каких-либо мыслей о смерти. Это не очень приятная тема. Но вместе с тем, смеет ли кто-нибудь отрицать неизбежность этого факта? Конечно, нет. Рано или поздно, но смерть застигнет каждого из нас. Никто ее не избежит. И об этом никто не спорит. Но что будет после смерти? Слово Божие говорит, что как неизбежна смерть, так же неизбежен суд Божий после смерти. Послушайте, и как человекам положено однажды умереть, а потом суд? Так сказано в Слове Божьем. В плане Божьем назначен не только сам суд, но определен и день суда. И этого дня никто не знает, ни один человек, даже ангелы не знают. Только Бог знает об этом дне. Здесь уместно сказать, что День Христов и День Господень – это два разных события, точно так же, как судилище Христово – не одно и то же, что судилище Божие. День Христов и суд Христов относятся к верующим, а День Господень и суд Божий относятся к тем, которые не приняли благодати Божией. Имея в виду верующих, апостол Павел говорит, что всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. На этом суде не будет решаться вопрос спасения верующего. Этот вопрос был решен тогда, когда верою человек принял в свое сердце Иисуса Христа. Но перед судилищем Христовым предстанут дела, которые совершались после обращения. «В тот день каждого дела обнаружится», — говорит Слово Божие. «Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня». Это будет судилище, на котором назначено свидание для каждого верующего со своим Спасителем. На этом судилище не будет решаться наше спасение, как мы уже сказали, а будут определяться, каковы были наши дела и какова будет наша награда. Самое страшное событие, которое ожидает невозрожденного человека, произойдет в день Господень. Это будет день осуждения и проклятия для тех, которые не приняли благодати Божией. Это будет день Господень. Тогда, как говорится в книге Откровения, великие и малые, сильные мира сего и незначительные будут взывать горам и скалам: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел день гнева его, и кто может устоять?» В Афинах, стоя посреди Ареопага, Павел сказал: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его, то есть Иисуса Христа, из мертвых». Пусть эти слова глубоко западут в сердце каждого слушателя, ибо Богом назначен день, в который произойдет справедливый суд. Поэтому Он повелевает каждому человеку покаяться. И тебе, мой дорогой друг, Он велит оставить путь греха, ведущий вечное мучение, и в смирение пасть у ног распятого Спасителя. Тот день суда будет днем, когда будет безгласен всякий человек, На том суде он будет без малейшего извинения. Пророк Аввакум такими словами говорит об этом событии. Слушайте, Господь во святом храме своем, да молчит вся земля пред лицом Его. Это, дорогие мои, не призыв к поклонению, как думают некоторые, а строгое предупреждение о том, что будет страшный суд, что придет тот момент, когда великий и праведный судья во святом храме своем начнет суд. Судебный надзиратель объявит судью. Все встают, и ударом молотка объявляется, что судебное заседание началось. В зале полнейшая тишина. Все замерли в ожидании. Вот в зал вводится обвиняемый, и ему зачитывается приговор. Какие мучительные секунды! Каждая секунда как год, и эту тишину разрывает приговор судьи. Повинен. Это и есть значение этого прочитанного нашего текста. Это не призыв к поклонению, но призыв на суд. Господь во святом храме своем, да молчит вся земля пред лицом Его. В книге Псалмов есть подобные слова, которые тоже говорят об этом дне. Господь во святом храме своем, Господь престол Его на небесах, очи Его зрят, вежди Его испытывает сынов человеческих. И дальше сказано о том, какова будет участь осужденных. Нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер, их доля из чаши. Пусть никто не думает, что он избежит этого суда, если он не принял спасение, которое Бог так щедро предлагает всякому желающему в Сыне Своем Иисусе Христе. Но заметьте, что дальше говорит апостол Павел в нашем тексте: «Суд этот будет по благовествованию моему», так говорит апостол Павел. Что хочет он сказать этими словами? В первую очередь, что в благовествовании, то есть в благой вести, нет ничего противоречащего учению о грядущем суде Божьем. «По благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков». Да, благовествование Христово говорит всем нам о Божьей любви, о Его милосердии и о том, что Бог готов простить всякого грешника, приходящего к Нему во имя Иисуса Христа. Но, дорогие мои, ничто в этой благой вести не уменьшает значение и страх греха. Ничто в Евангелии не дает свободу грешить. Ничто в нем не обещает избавления от наказания нераскаянному. «Если не покаетесь, то все также погибнете», — говорит Иисус Христос. О нет, дорогие мои, Христос не пришел сделать грех менее ужасным и отвратительным в глазах Божьих. Наоборот, с явлением Сына Божия грех во свете любви Божией стал еще более пагубным. В этой благой вести, которую мы вам возвещаем, нет ничего, что умолило бы грех, что допускало бы грех, в каком бы виде грех ни выражался. Евангелие, подобно мечу обоюдоострому, не щадит грех. Да, благодать и милость Божия ожидает каждого кающегося грешника, но гнев, ярость и скорбь ожидает каждого, кто делает зло и беззаконие. Это, дорогие мои, согласно благовествованию нашему. И с глубоким чувством любви к душам человеческим мы должны сказать всем с апостолом Павлом, что те, которые не покаются и не уверуют в Иисуса Христа, осуждены будут и наказаны будут, и их ожидает вечное мучение в аду. Так говорит Слово Божье. Если бы это не было так, то и не было бы нужды в благовествовании. Христос был распят на Голгофском кресте за твои и мои грехи. Если вы хотите знать, что значит грех в очах Божьих, как он ненавистен ему, то взгляните на Голгофу. Там праведник принял на себя страшный суд Божий за твой и мой грех. Там на кресте умер пречистый Агнец Божий, приняв на себя наказание за преступление наше. Возлюбленные, если Бог не пощадил Сына Своего, но предал Его за грех наш, то как может кто-нибудь даже допустить мысль, что Бог может обойти без наказания нераскаянный грех? Евангелие, благую весть можно суммировать словами 23 стиха 6 главы послания к римлянам. Слушайте, возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Да, согласно Евангелию, который возвещает апостол Павел, суд неизбежен. Дальше мы читаем, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. подлиннике нет слова «дела», а сказано просто «тайные человеков». О, как страшен будет этот суд, дорогие мои! Все, что удавалось нам скрыть от людей, наши тайные мысли, наши чувства, намерения, все это будет явлено в день суда. Люди нас судят часто по внешности или по известным поступкам нашим, но Бог видит нас таковыми, какие мы есть в действительности. Человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце человеческое. Вся Библия учит, что Бог знает и наше сердечное помышление. В 43-м псалме сказано: «Если бы мы забыли имя Бога нашего и простерли руки наши к Богу чужому, то не взыскал ли бы сего Бог, ибо Он знает тайны сердца». История Даниила очень хорошо иллюстрирует этот факт, что Бог один знает, что скрывается в сердце человеческом. Царю Навуходоносору приснился сон, который он, проснувшись утром, не мог припомнить. Но этот сон так смутил сердце этого языческого царя, что он не мог успокоиться, пока не нашелся человек, который бы не только истолковал его сон, но напомнил, что ему приснилось. И нашелся только один человек во всем царстве, который мог бы это сделать, но не без Божьего откровения. Так ответил Даниил царю: «Тайны, о которых царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны». Сколько раз повторял эту истину Иисус Христос: «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано». Какая потрясающая мысль, дорогие мои, что самые тайники нашего внутреннего человека знает Бог, и придет день, когда все они будут раскрыты в ослепляющем свете сидящего на престоле Агнца, через которого Бог будет судить всех человеков. Но вы спросите, почему Бог будет судить тайны человеческие? Причина та, что зародыш греха и зла скрывается именно в сердце. Мы судим людей по их поступкам, а Бог судит помышления и намерения сердечные. Эту истину Христос подчеркивал в своей Нагорной проповеди. «Вы слышали, — говорит Иисус Христос, — что сказано: древний, не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Видите, Бог смотрит на грех не только как на акт совершенный, но Он видит зарождение этого греха в сердце, прежде чем он совершится. Вся Библия говорит о греховности сердца человека. Читая Библию, вы невольно замечаете, как часто, говоря о грехе, Библия говорит о нем в единственном числе. Например, если говорим, что не имеем греха, здесь не сказано «не имеем грехов», обманываем самих себя, и истины нет в нас. Грехи – не что иное, как симптомы болезненного состояния человека. Но главное – не симптом, а сама болезнь. Болезнь губит, а не симптомы. Симптомы могут выражаться по-разному, поэтому о болезни судить только по симптомам не всегда возможно. Факт, что ты не совершил акта прелюбодеяния, не значит, что ты невиновен. Как обстоит дело с твоим сердцем, мой друг? Заражено ли оно болезнью греха? Человек не всегда был таковым. Бог создал человека совершенным, но человек пал и заразился болезнью греха. Вот почему Бог будет судить тайные помышления, скрытые от человека. Но другая причина, почему Бог будет судить тайные дела сердца, та, что внешние дела могут быть очень обманчивы. Человек может сделать что-нибудь похвальное и хорошее, но каковы мотивы? Что побудило его это сделать? Но нам ведь нельзя судить мотивы человека. Да, это правда. Слово Божие ясно говорит, чтобы мы не судили, но не забудем, что Бог судит помышления сердечные. Важно помнить, что Бог видит, чем мы мотивируемся. Подумайте, если бы наши мотивы были проявлены во свете Божьей святости, что бы они показали? Что если бы вышла в свет истина и оказалось, что добродетель твоя мотивировалась лишь желанием показать, что ты лучше твоего соседа? Или что ты искал похвалу у людей, или ты хотел сохранить свою репутацию, что, мол, ты глубоко религиозный и набожный человек. И все время ты совершал хорошее, но совершал это для себя и только для себя, а не для славы Божьей. О, какое это будет откровение, которое раскроет все наши мысли, все наши пожелания, похоти и страсти сердечные! Какое разоблачение сердца будет в онный день! О, какая это потрясающая мысль, дорогие мои! Если бы не кровь Иисуса Христа, Агнца Божьего, который берет на себя грех мира, то какое ужасное возмездие ожидало бы нас в день страшного суда! О, мой дорогой друг, пришел ли ты ко кресту Христову? Нашел ли ты убежище в нем от гнева и ярости Божией ко греху? Если нет, то умоляю тебя ради Иисуса Христа, ради твоей бессмертной души, приди к нему сейчас без замедления. Но перед тем, как мы закончим, прошу отметить еще одну истину. Апостол Павел сказал, что Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Да, через Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна сказано, что Отец весь суд отдал Сыну. Вы слышите? Тот, который будет судить на престоле наместником Божьим и как судья, исполняющий обязанность Божию, будет никто иной, как сам Иисус Христос. Подумайте, Спаситель, Избавитель, Агнец Божий, Судья. Какая будет разница тогда между Вифлеемским младенцем, которого преследовал Ирод, и царем царей, и Господом господствующим, перед которым преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних? Какая будет разница между презираемым назарянином, мужем скорбей, от которого отвращали лица свои сыны человеческие, и судьей, вседержителем, сидящим на престоле своем, окруженным сонмом ангелов, служащих ему день и ночь? Невозможно описать эту разницу между презренным и умоленным, не имеющим вида и величия, ростком из сухой земли, и Господом Христом, пред которым и Ироды, и Кесари, и Пилаты должны будут преклонить колени свои и исповедовать его Господом и Царем. Он будет судить народы, он поразит их жезлом железным, сокрушит их, как сосуд горшечника. О, грешники, склонитесь перед ним, пока еще есть время. Почтите сына, чтобы он не прогневался и чтобы вам не погибнуть, ибо гнев его возгорится вскоре, но блаженны все, уповающие на него. В заключение я хочу обратить ваше внимание еще на одно слово нашего текста, на местоимение «моему». Апостол Павел говорит: «По благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Почему «моему»? Потому что это благовествование принадлежало апостолу Павлу. Он сделал это своей собственностью. И как? Принятием Иисуса Христа как своего личного спасителя. Есть люди, которые создали Евангелие по своему вкусу, по своему расчету. Если им что-то не нравится, они находят такие тексты в Библии для своего оправдания, не задумываясь над тем, что они бесцеремонно искажают правду Слова Божьего. Они себя обольстили и обрекли себе на вечную погибель. Павел мог сказать: «Ибо мы не повреждаем Слова Божьи». И со скорбью, обращаясь к верующим в Галатах, он говорит: «О, несмысленные Галаты, кто прельстил вас не покоряться истине?» Все учение, которое не согласуется с Евангелием Иисуса Христа, Павел называет иным благовествованием, которое создано людьми, смущающими и желающими превратить благовествование Христово в свое учение. Мой дорогой друг, принадлежит ли это Евангелие тебе? Евангелие Иисуса Христа, который говорит, что Бог так возлюбил грешника, что ради его спасения отдал Сына Своего? Который говорит, что неверующий в Него не имеет жизни, но гнев Божий пребывает на нем, если он не покается? Да, тогда его ожидает страшный суд Божий. Принял ли ты это Евангелие? Можешь ли ты сказать, как апостол Павел: «Мое благовествование»? Мой друг, если это чудное Евангелие еще не стало твоим личным, то ты можешь это сделать своим сейчас, теперь там, у своего радиоприемника. Склони свою голову там, у радиоприемника, и скажи: «Господь Иисус Христос, я принимаю Твою благую весть, я верю в Твое Евангелие, я прошу Тебя, Господи, сними с меня мой грех и дай мне новое чистое сердце ради Иисуса Христа». Да, только принятием Его Евангелия ты избежишь Божьего суда. Пусть Господь поможет тебе покориться Ему сейчас.